Сегодня читаем послание филиппийцам, и мое желание завершить чтение этого послания. Мы будем читать из 4 главы, с 10 стиха и до конца этой книги, до 23 стиха, включительно 4 глава послания филиппийцам, с 10 по 23 стихи читаем такое слово. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все избыточество, я доволен, получив от Эпафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе, приветствует вас находящиеся со мною братья, приветствует вас все святые наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот такими словами заканчивается послание филиппийцам, и в прочитанном отрывке апостол Павел делится сокровенным, и здесь вот, читая эти строчки, мы понимаем, что читаем строчки личного письма, личного послания, адресованной церкви, и Павел выражает удовлетворение, радость, что церковь в Филиппах продолжает оказывать вспоможение Павлу, и это составляет предмет его радости, благодарности пред Господом. Вы знаете, всякий раз, когда затрагиваешь тему, связанную с финансами, невольно кто-то в зале начинает думать: наверное, у нас не все благополучно в этой сфере. Но, напротив, я хочу выразить благодарность вам, братья и сестры, что вы по силам, и кто-то сверх сил участвует в поддержке служения, участвует в дополнительных сборах, которые мы делаем, в восполнении нужд святых не только здесь, в нашем городе, но и по всей нашей стране, и за ее пределами. И мне хочется вот этот текст использовать, чтобы выразить эту искреннюю благодарность. Бог мой, брат и сестра, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Я иногда студентам даю задание найти слово «церковь» в послании филиппийцам. Где в этом послании упоминается слово «церковь»? И кажется, это послание адресовано церкви в Филиппах. Но вот, как это ни странно, единственный раз слово «церковь» – «экклесия», греческое слово «экклесия» встречается в 15 стихе, где Павел, переходя с мажора на минорную тональность, раздосадованный до некоторой степени, пишет: «Вы знаете, филиппийцы, между нами, в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия, принятия, подаяния, кроме вас одних». Вот здесь единственный раз Павел употребляет слово «экклесия», «церковь», но пишет он это вот с этим некоторым огорчением, с констатацией. Я хочу, чтобы еще раз мы услышали, братья и сестры. В самом начале благовествования, когда Павел вышел из Македонии, ни одна экклесия, ни одно собрание детей Божьих не было готовым поучаствовать в нуждах служения апостола Павла, в нуждах благовестия, кроме церкви Филиппа. Кстати говоря, еще раз хочу напомнить, братья и сестры, я не ожидаю, чтобы вы помнили эти слова, но здесь очень важное слово «койнония», которое здесь в послании филиппийцам 4 раза употребляется, и переводится оно как «участие» или «общение». В первой главе Павел благодарит верующих в Филиппах за их участие в деле благовестия, да? От первого дня даже до ныне. Во второй главе, в первом стихе, он говорит о койнонии Духа, об общении верующих в Духе Святом. То же самое слово. В 3 главе, 10 стихе, Павел говорит об участии, о привилегии верующего участвовать в страданиях Господа Иисуса Христа. То же самое слово «койнуни». И вот 4-е употребление этого слова здесь, в 15 стихе, когда ни одна церковь не оказала участия. Вспоможение апостолу Павлу, кроме верующих Филиппа. И если запомните, вот здесь, братья и сестры, признаки здоровой церкви. Признаки здоровой церкви, вот они характеризуются этим словом «койнония». Здоровая церковь участвует в благовестии. Здоровая церковь разделяет общение в Духе Святом. Здоровая церковь участвует, не только познает силу воскресения, но участвует в страданиях Христовых. И здоровая церковь участвует во вспоможении святым, то есть не живет сама по себе, но участвует в нуждах других, поддерживает служение христианской миссии, социального служения и так далее. Короткий комментарий. Почему так? Почему ни одна церковь не оказала участия апостолу Павлу, кроме одних верующих в Филиппа? Но мы не знаем на самом деле, мы можем предполагать. И совершенно очевидно, что речь идет о самом начале зарождения христианских общин, когда, возможно, еще не было должного наставления относительно того, что церкви призваны участвовать в помощи, в вспоможении другим, в том числе в поддержке благовестия христианской миссии. Мы также можем предположить, что, потому что знаем, что вслед за апостолом Павлом, за ним следуют те, которые корректируют его проповедь, из добрых побуждений говорят: брат Павел хорошо говорит, но проповедует неполное Евангелие. Неполное Евангелие. У Павла возникает напряжение с Иерусалимом. С Иерусалимом. И вот это напряжение сказывается в том числе на том, как верующие в Коринфе, помните, в Коринфе есть группа Кифы, Петра, как эта группа реагирует на поддержку Павла. Мы знаем, что отношения апостола Павла складываются не очень просто, неоднозначно с церквами, но мы читаем с вами письмо счастливого человека. Редкий случай. Покажите мне довольного во всех отношениях человека, я покажу вам счастливого человека. К концу этого послания Павел касается вот того, что у нас как бы даже и не принято говорить в церквах. О чем? Ну, о финансах, конечно. Но апостол Павел вот здесь как раз через это наставление, брат и сестра, дает и нам понимание, дает понимание тем церквам, которые не оказали ни одного, не участвовали в содействии Павлу участием, подаянием и принятием. И вот читая это послание, верующие в Филиппах с благодарностью Богу читают это послание, потому что Бог расположил их сердца поучаствовать в нуждах Павла. А потом те, которые в Фессалониках будут читать это послание, с огорчением будут читать. Но и с наставлением, потому что через это мы учимся, брат и сестра, учимся тому, к чему призвана Церковь Христова. В том числе она призвана к койнонии, к общению, к участию, вспоможению святых. Павел пишет: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне». Я хочу, чтобы вы услышали вот этот очень тактичный тон, который Павел использует здесь, ища извиняющие обстоятельства для верующих в Филиппах, когда он говорит: вы и прежде заботились, но знаю, что вам не благоприятствовали обстоятельства. Знаю об этом. И вот хорошо, когда у нас есть другие послания Павла, я хочу сейчас обратиться ко второму посланию Коринфянам, где Павел свидетельствует об участии церквей в Македонии. Имеется в виду Филипп, в том числе, в материальном служении. Восьмая глава второго послания Коринфянам. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Он пишет в Коринф. Пишет таким официальным языком: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил я свидетель». Вот здесь открывается для нас очень интересная, важная деталь. Верующие в Филиппах жертвуют не от преизбытка финансовых возможностей. Нет. Павел напишет, глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Вот это парадоксальная фраза. Мы обычно радуемся, когда много финансов преизбыточествует. Вот здесь нищета сочетается с радушием, с готовностью от недостатка поделиться и поддержать служение апостола Павла. И Павел называет себя в первом послании к Коринфянам мудрым домостроителем. Вот я хочу показать, как он, как мудрый домостроитель, связывает церкви, когда он пишет письма, взаимным обязательством, взаимным обязательством, пробуждая в них ревность, побуждая церкви таким образом участвовать во вспоможении святым. Мы как-то обращали внимание на этот текст из 9 главы 2 послания Коринфянам, следующая глава 2 послания Коринфянам, смотрите, как он пишет. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года в ревность ваша, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя вас не оказалась тщетною в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мною македоняне и не найдут вас готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью». Без сомнения, можно сказать, что церковь в Коринфе более многочисленна, более в финансовом отношении состоятельна. Там есть состоятельные люди. Хлоя. Там есть другие, Крисп, Гай и другие люди, которые, по всей видимости, весьма состоятельные люди. И вот как пробудить ревность у коринфских верующих? Смотрите, как Павел выбирает какую стратегию. Брать сестры в Коринфе, знаю, что ревность ваша поощрила многих, еще с прошедшего года. Вы, знаю, молюсь об этом, чтобы готовили вспоможение. Уже не для себя Павел ищет вспоможение. Ищет вспоможение для церкви в Иерусалиме. Вспоможение нуждающимся братьям и сестрам в Иерусалиме. И связывает их обязательством, говоря о том, говоря об усердии церквей в Македонии, в их участии, что они в глубокой нищете преизбыточествуют богатством радушия, он говорит, братья и сестры, вы меня не постыдите. Когда я приду, братья придут из Македонии, ну, пожалуйста, чтобы они не нашли вас не готовым. Пожалуйста, исполните это служение, чтобы через вас было оказано это вспоможение святым. В первом послании Фессалоникийцам то же самое, братья и сестры. Вот Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам 6-7 стих. «Вы сделались подражатели нам и Господу, приняв слово для многих при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахай». Смотрите, какой вексель выдает Павел церкви в Фессалониках, хотя в послании филиппийцам упоминает, вы знаете, филиппийцы, ни одна церковь не оказала мне участия принятием подаянием, кроме вас одних, вы и Фессалонику присылали мне и раз, и другой на нужду. Фессалонику присылали верующие в Филиппах. А вот в послании фессалоникийцам Павел хвалит верующих, да? Другими словами, он избирает вот этот путь, когда выдает аванс, да? Авансом благодарит верующих, ожидая, что и они ответят тем же и примут участие во вспоможении святым. «Я весьма возрадовался в Господе», — Павел пишет, — «что вы уже вновь начали заботиться о мне». Здесь Павел касается себя самого и того, как он понимает служение благовестника, миссионера, проповедника. Из первого послания к Коринфянам мы знаем о том, Павел пишет, ссылаясь на Господа Иисуса Христа, что благовествующий имеет право жить от благовестия. Другими словами, Павел не то что отрицает, он подразумевает, что трудящийся в деле проповеди может быть на поддержке церкви, его служение поддерживается по местной церкви, по местными церквами. Одновременно с этим апостол Павел никогда не делал это, знаете, краеугольным камнем своего служения. Что я имею в виду? Есть расположение верующих поддержать его служение. Филиппийцам он пишет: «Я весьма возрадовался в Господе. Вы и Фессалоники мне присылали раз и два на нужду». Нет расположения. Павел не требует от верующих, чтобы ему оказывали вспоможение. И поэтому, когда пришел в Коринф, организует артель, шьет палатки, продает их и тем самым зарабатывает себе на хлеб насущный. Но вот здесь мы имеем дело, может быть, с исключением, когда верующие в Филиппах, сознавая нужду апостола Павла, важность служения, которое он совершает, присылает и поддерживает его в этой нужде. Я как-то обращал внимание, когда мы читали с вами первое послание Коринфянам, и обращал внимание на то, что Павел не искал даяния от более состоятельных верующих в Коринфе. Почему? И вот здесь очень важный принцип. Когда в церкви нет согласия, когда церковь раздираема противоречиями, группировками, тогда Павел воздерживается от получения какой-либо помощи, чтобы кто ни сказал, чтобы кто ни купил его лояльность своим финансовым вспоможением. И в этом отношении он дает пример того, как служитель Божий должен быть независим от влиятельных, состоятельных людей, которые своим вспоможением могут покупать, знаете, лояльность, предпочтение, снисхождение таким образом сами себе. Текст, который мы сегодня читаем, он связан с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз мы в основном говорили о заботах, которые захватывают нас. И вот в этом тексте прочитанном удивительный совет дает Павел, раскрывает секрет счастливой, благополучной жизни. Хочу обратить внимание на начало 12 стиха. Здесь два слова. «Умею жить». Когда я читаю эти строчки, мне кажется, что проблема многих из нас в том, что мы даже тогда, когда голова сидит, так и не научились жить. В чем проблема человека античности и проблема человека современности? В том, что его запросы всегда не соответствуют возможности. И вот от этой несоразмерности жизнь многих людей протекает в разочаровании, в депрессии. Они все время в поисках птицы счастья, которая в последний момент ускользает от них. Я еще раз хочу повторить, что вот строчки, которые мы сегодня читали, это строки, написанные счастливым человеком. Вспоминая первое послание Тимофея, можем вспомнить текст. Великое приобретение в чем состоит, братья и сестры? Быть благочестивым и довольным. Вот секрет счастливой жизни на земле. И Павел пишет, я умею жить. Ну-ка поподробнее, Павел, как это ты умеешь жить? Вот смотрите, 11 стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. И как результат этого, вот как, обращаю внимание на глагол «научился». Павел не родился таким, но Бог учит нас через обстоятельства жизни, учит нас, чтобы мы входили в состояние довольства. Так? И тогда, как следствие этого, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Я вот хочу сказать, что мне так представляется, что со временем верующие как-то стали слышать только одну половину того, о чем пишет апостол Павел. Одни слышат о том, что Павел жил в изобилии, другие в скудости. Одни через свое изобилие показывают, как Бог их любит и благословляет. Другие ушли в монастырь, хвалятся своей скудостью. Вот если мы внимательно читаем этот текст, у Павла нет этих крайностей, братья и сестры. Павел не проповедник аскетизма. Чем хуже, тем лучше. И Павел не проповедник Евангелия преуспевания. Если ты ученик Христов, ты будешь ездить... Да. Нет. Но Павел принимает как от Бога и одно, и другое. И сохраняет баланс. В изобилии благодарит Бога. В скудости благодарит Бога. И вот есть такая, знаете, простая история. Может, я рассказывал. Все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. Брат, что делать? Пиши большой плакат, прибивай на стену. Не всегда так будет. Не всегда так будет. Написал, написал, прибил, прибил. Через неделю прибегает. Брат, все хорошо, слава Богу. Брат дает совет, не спеши снимать плакат. Не всегда так будет. Вот проблема, наверное... Вот помните в книге притчи, вот двух не давай мне, бедности и богатства. Вот не умеем рулить, брат и сестра. Не умеем, не знаем, как жить в изобилии, и когда мы мечтаем о нем, хочется сказать, брат и сестра, благодари Бога, что ты не знаешь, что это такое. пробуждается внутри нас такое, что мы не подозревали в изобилии. Не узнает нас никто. Но мы и не проповедники аскетизма, знаете, вот опять, чем хуже, тем лучше. Павел так не понимает. Он пишет, я умею жить, я научился, Бог меня научил. И вот главный текст, когда Павел дерзновенно пишет, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Дайте я скажу, братья и сестры, что когда Павел пишет эти строки, самым влиятельным философским учением является учение стоиков. И философия стоиков как раз помогала простому человеку понять, в чем же смысл жизни человека. Ну, почему одни богатые, другие бедные? И вот философия стоиков говорит, слушай, ты должен понять, какую нишу ты занимаешь в жизни, не пытайся изменить обстоятельства, вот просто живи то, каким ты призван, не пытайся ничего менять, тогда ты будешь счастлив. Ну, Павел очень схожую мысль здесь высказывает, но принципиальное отличие, и Павел не стоический философ, Павел христианин, последователь Иисуса Христа. Принципиальное отличие его подхода к счастливой, довольной жизни заключается в словах. Брат, сестры, нашел секрет. В чем твой секрет? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот Иисус Христос составляет ту непреходящую ценность для Павла, которой он держится. И хочется вспомнить и спросить Павла, как насчет этого жала в плоти? Тоже нужно. Тоже нужно, как напоминание, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Таким образом, жизнь христианина в понимании Павла – это жизнь преуспевающего человека, живущего под сенью креста, братья и сестры. Всегда носим в себе мертвость Господа, приговор к смерти. Живем радостной, преуспевающей жизнью, благодарим Бога и в изобилии и в скудости, памятуя о том, что все наша жизнь, наше дыхание сокрыто во Христе Иисусе. И я хотел бы, чтобы в нашей молитве тоже мы имели дерзновение сказать, как это несложно, брат и сестра, подумать о том, что мы тоже все можем в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе. Я сказал о том, что эти строчки говорят о том, что это глубоко личное письмо. Почему я так говорю? Потому что Павел начинает с такой мажорной ноты. «Я весьма возрадовался в Господе», а потом 14 стих. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Да, с одной стороны, он пишет, говорю это не потому, чтобы я искал даяние, да? А с другой стороны, говорит, брат, сестры, впрочем, хорошо, что вы это сделали, приняв участие в моей скорби, потому что, с одной стороны, ни одна церковь, кроме вас, не поучаствовала в этом. С другой стороны, и вот это важно для нас, брат и сестра, с другой стороны, 17 стих, я ищу плода. Я пишу об этом не потому, что я ищу даяния, но через это вспоможение, братья и сестры, вы делаете вклад в небесный банк. Кладете, простите за такие выражения, но делайте взнос в небесную сокровищницу. Потому что через наше участие, вот древняя молитва, отдавая, мы получаем. Мы нищие, Павел скажет, многих обогащаем. И вот почему доброохотно дающего любит Бог? Потому что отдавая, на самом деле делаем взнос, если так можно сказать, представить себе в эту небесную сокровищницу на небесах возрастает плод, зрелости плод, плод зрелости. И поэтому, братья и сестры, это относится к нашей поместной церкви. Бог благословил нас многим, многим благословил. Не для того, чтобы мы в самодовольстве пребывали, для того, чтобы отпускали хлеб по воду, для того, чтобы участвовали в поддержке миссии, в поддержке нуждающихся. Что происходит? Возрастает плод. Какие-то признаки зрелости, духовной зрелости проявляются. И когда этого нет, это значит, что церковь пребывает в состоянии младенчества, в состоянии самолюбования, довольства. И мне хотелось бы, чтобы, братья и сестры, мы с вами не ослабевали в усердии, потому что тем самым взращивается плод, умножающийся в нашу пользу. Я получил все избыточество. И вот здесь Павел вспоминает Эпафродита, о котором речь шла во второй главе. Помните, он был близок к смерти, подвергая опасности жизнь. Посланник церквей Филиппы из Филипп пришел для того, чтобы принести вспоможение. И Павел рассматривает это вспоможение как жертву курения, приятную, благоугодную Богу. И когда мы участвуем в вспоможении святым, тогда Бог по богатству своему восполняет всякую нужду нашу к славе Христом Иисусом. Заканчивается это послание приветствиями, которые Павел передает верующим в Филиппах. Он передает приветствие от находящихся с ним братьев. Приветствуют вас все святые, а наипаче из дома Кесаря. Вот это важная деталь, которую не должны мы упустить из виду. Потому что ко времени написания послания филиппийцам среди домашних Кесаря, а кто это? Это его рабы. Это люди, приближенные к телу, в буквальном смысле слова, к телу императора. Люди в основном простые, из рабов, из вольноотпущенников. Но среди домашних Кесаря ко времени написания послания филиппийцам, то есть к середине 50-х годов, есть последователи Господа Иисуса Христа, и от них Павел передает приветствие. И, наконец, то, с чего начинается, с какой фразы начинается это послание, заканчивает Павел словами: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Братья и сестры, удивительное послание, послание христианской радости, послание, которое Павел пишет из уст, послание во всех отношениях необычное, потому что мы хотели бы пожалеть Павла, когда читаем это послание, понимаем, что он жалеет нас. Когда мы читаем это послание, мы приходим в умиление и стыд, потому что Павел радушествует при своей нищете, тем довольством, которое Бог дает ему. Мне бы хотелось, чтобы мы прибегали к словам этого послания, учили слова этого послания наизусть, чтобы и мы с вами, следуя за Господом Иисусом Христом, постигали секрет счастливой, довольной, преуспевающей христианской жизни. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.